Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Совсем недавно, буквально на днях, довелось мне взобраться на гору в городе Грассе, что на Лазурном берегу, и пошуровать вокруг виллы Бельведеры, где почти 20 лет жил Бунин, и где его настигло известие о присуждении ему Нобелевской премии. На входе на дорожку, что ведет непосредственно к вилле, стоит каменная плита, похожая на надгробную. На ней по-французски написано, что по этой дороге регулярно ходил Иван Бунин, русский писатель и лауреат Нобелевской премии. Дом 15 лет назад выкупил ученый-физик Гавриил Симонов, потомок русских эмигрантов. Как выяснилось, в Грассе про Бунина вообще практически не знали. Виллу сдавала квартирантам дочь хозяев, когда-то сдававших ее Буниным. Ну, все это отдельная история, как Симонов покупал этот дом, как уговорил мэра Грасса установить бюст Бунина в парке, как мэр устыдился, что Грасс забыл про лауреата Нобелевской премии и бросился помогать Симонову, как Симонов основал общество друзей Бунина и мечтал сделать из виллы дом-памятник. Он настаивал, что именно дом-памятник, а не музей. В позапрошлом году ученый умер, так и не осуществив свои мечты по части дома-памятника. Кстати, Гавриил Николаевич Симонов, или Габриэль, как его называли, кузен нашего Константина Симонова. Да, это действительно отдельная история, очень интересная, но я сейчас о другом. Вот стоит дом, в котором жил и писал свои шедевры один из величайших писателей России. Именно здесь он написал «Темные аллеи» и «Жизнь Арсеньева». Так как у нас любят гордиться всем подряд, можно сказать, что тут жила гордость России. Ну, эмигрировал, да, так скажите спасибо, жив остался, и сколько еще всего написал. А наших следов там нет. Вот мэр Грасса устыдился, узнав, что у него под крылом такое место. А наших нет. Ни слова по-русски, ни малейшей, самой незаметной мемориальной дощечки, ни указателя, совсем ничего. В Грассе есть еще две виллы, где жил Бунин, и там такие же таблички на французском. Но словно какой-то чужой, малоизвестный в России человек с русской фамилией почему-то. Бунин жил здесь, а, как в стихотворении, больше не знают о нем ничего. Дом-памятник не создан, музея нет. И, насколько известно, на этот счет с нашей стороны никаких планов тоже нет. Это частный пример, таких можно привести тысячи. Все они про наше беспамятство. Ну, потому что что нам Бунин теперь, правда? На нем патриотизм не взрастишь, это вам не 28 панфиловцев. Да и Нобелевская премия ему наверняка была присуждена по политическим мотивам. Это чисто политическое решение, правда? А как иначе? А вот именно эту историю я сейчас вспомнила потому, что именно в тот день, когда я пыталась перелезть через высоченный забор виллы Бельведеры, обмирая от сознания того, что дышу одним воздухом с автором «Антоновских яблок» и господина из Сан-Франциско, в Москве поздравляли Владимира Мединского с сохранением должности. И это несмотря на все уверенные прогнозы относительно его нового будущего места работы. И чего тут только не называли, от ректора РГГУ до посла в одной из непыльных стран. Старый конь, как известно, борозды не портит, особенно если конь боевой, а борозда уже давно поросла сорняками. При тех отношениях, что существуют между интеллигенцией и Мединским, конечно, это назначение можно считать плевком в лицо. Но, с другой стороны, так нам и надо, если мы всерьез пытались прогнозировать, что будет с культурой, если министерство возглавит X, по какому пути она пойдет, если ведомство возглавит Y, и чего нам ждать, если кресло займет Z. Как будто что-то принципиально бы изменилось. Стань министром Ямпольска, Шахназаров или любой из прогнозируемых. Когда в стране власть, по сути, нелегитимна, стоит ли ожидать, что министерские портфели окажутся в руках грамотных специалистов, радеющих за дело и страну? В тот же день, кстати, в свое кресло водрузили и министра образования Ольгу Васильеву, оставив нерушимую связку образования и культуры. Правда, отныне просвещение и образование будут разделены. За науку и высшее образование ответит Михаил Катюков, а Васильеве предстоит резвиться на небе просвещения. Так что теперь нас ждет единый учебник по всем дисциплинам. От госпожи Васильевой и от Мединского единая культура. Что такое культура в представлении наших властей, можно судить и по тому факту, что вице-премьер Ольга Голодец отныне будет отвечать за культуру и за спорт. Видите, как легко соединилось несоединимое. И это убивает последнюю надежду на то, что мы когда-нибудь обратимся к настоящей памяти, а не к ее трескучему подобию, которое предлагают нам в виде георгиевских лент и псевдопатриотических фильмов. Хотелось поначалу перечислить, чем нам запомнили 6 лет министра Мединского. Начала было перечислять, но потом все убрала, сломалась. Слишком много оказалось у Владимира Ростиславовича заслуг перед культурой, чтобы безболезненно и быстро их обозначить. Ну, разве что эпохальные. Из эпохальных – это история с нелепой диссертацией, Это сведение помощи кинематографу к поддержке дурного патриотического кино. Это сумасшедшая активизация деятельности Российского военного исторического общества, ставшего главным проводником идеи сталинизации. Это уродование Москвы памятниками Владимиру и Калашникову. Это уголовные дела на сотрудников Минкультуры за крупные хищения. Нет, простите, времени не хватит. Однако, главное, наш герой приберег наконец своего срока. Главное, я считаю, это письмо в суд с просьбой продлить арест Серебренникова. Это стало символичным заключительным аккордом под конец шестилетних игр в министерском кресле. Все предыдущие деяния доктора сомнительных наук укладывались в рамки деловой деятельности. Сталинизация, все эти памятники, поддержка дурного кино – все это, скажем так, по работе. А история с письмом в суд – это уже свидетельство необратимой моральной деградации. И никакими рабочими моментами объяснить такое нельзя. И вот этот сигнал пострашнее всех предыдущих, включая оголтелую цензуру даже. Потому что, когда бежишь впереди паровоза и охотно берешь на себя роль первого ученика, это означает, что сам не остановишься, и эскалация зла неминуема. Все эти годы мы привыкли относиться к Мединскому как к шуту. Его интеллектуальная ограниченность бесспорна, а дилетантизм сравним с дилетантизмом его коллег по правительству, что давно не удивляет. Мы долго хохотали над лишней хромосомой. Помните, у русских есть лишние хромосомы. Мы цитировали его умопомрачительно дурацкую диссертацию. И вообще видели в нем мальчика для битья интеллигенцией, где-то на периферии политической жизни страны. Но Мединский-то гораздо страшнее, чем мы привыкли думать. Вот если полазать по русской литературе, можно найти несколько аналогий нашего героя с литературными персонажами. И эти аналогии говорят сами за себя. Мединский – вылитый капитан Лебяткин. Особенно если вспомнить его увлечение сочинительством, которое он почему-то наущению называет литературой. Отличие его от Лебяткина лишь в том, что Лебяткин писал стихи. К тому же вовсе не бесспорно плохие. Например, Бродский, Блок, Ходосевич неплохо отзывались о его стихах, а Блок даже подумал написать статью о Лебяткине, но не успел. А наш министр пишет прозу. А, и в том еще разница, что у Лебяткина не было власти, а у Мединского есть. Напрашиваются аналогии с персонажами Салтыкова-Щедрина, в особенности Угрюм-Бурчеев и Органчик. Не лишними окажутся ассоциации с тенью Шварца. Ну аж рассказы Зощенко, они просто все переполнены Мединскими. Но, думается, самая точная и пугающая ассоциация – это Башмачкин. Вы можете представить себе Башмачкина, которому, по иронии судьбы, вдруг достались оружие и власть? Вот представили себе, это и есть Владимир Ростиславович. Башмачкин при власти – это человек, по какой-то причине поклявшийся мстить всему живому, яркому, интересному, не сводить его до уровня порочного и порицаемого. И, собственно, вся деятельность Мединского на это направлена, на какие бы сферы она ни была нацелена и под каким бы соусом ни была преподнесена. Он по своей природе разрушитель, причем убежденный, беззаветный. В этом они схожи с Собяниным. Этот тоже ненавидит все живое. У него мечта извести в Москве все живое, заменить его на пластик, выкорчевать деревья, взамен их водрузить искусственные розовые сакуры, как сейчас у нас, газон закатать в асфальт. Вообще самое опасное в Мединском – это его страсть к сочинительству. Похоже, что в ней корень зла. Беспомощные с творческой точки зрения опусы министра, позвольте, не будем их разбирать сейчас тут подробно, вот это как раз то, что подспудно заставляет Мединского вымещать на культуре свое недовольство собственными творческими возможностями, очень ограниченными. Будь он талантливым, успешным писателем, разумеется, его деятельность на посту министра не принесла бы столько вреда. Но графоманы народ обычно завистливый, им даже не чужие успехи поперек горла, а чужой талант. Не хочется льстить министра, сравнивая его с Сальери, но проблема примерно та же. Уверена также, что в переназначении Мединского не было никаких скрытых сигналов. Просто до культуры никому нет дела. Вот это единственный сигнал. Я даже представляю себе, как назначали министра культуры. Вот так примерно. Так, ну кто там еще у нас остался? Ну, осталось еще министра культуры назначить. Боже мой, еще об этом я должен думать. Кто у нас там сейчас? Мединский. Ну как, он справляется? Нареканий нет? У меня нет, но либералы наезжают. А, ну тогда все в порядке, пусть остается. Не нового же искать. Вот примерно так, наверное. Ждать чего-то существенно худшего, думаю, не надо. То есть оно, конечно, будет. Цензура будет усиливаться. Экраны заполнятся еще большим ширпотребом за государственные деньги. Памятники культуры продолжат исчезать. Зато памятники упырям будут расти с пугающей скоростью. Остатки творческой интеллигенции окончательно отпадут от Минкульта за взаимной ненадобностью. Культура окончательно развалится на две части. Собственно, культура и ее эрзац под присмотром Мединского. Собственно, это сейчас происходит и почти произошло. Ну, а соединять их обратно будут уже, по-видимому, наши внуки. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.